Глава 9. Критика империализма. Критику империализма мы понимаем в широком смысле слова как отношение к политике империализма различных классов общества в связи с их общей идеологией. Страница 407. Гигантские размеры финансового капитала, концентрированного в немногих руках и создающего необыкновенно широко раскинутую и густую сеть отношений и связей, подчиняющую ему массу не только средних и мелких, но и мельчайших капиталистов и хозяйчиков, с одной стороны, а с другой – обостренная борьба с другими национально-государственными группами финансистов за раздел мира и за господство над другими странами. Все это вызывает повальный переход всех имущих классов на сторону империализма. Всеобщее увлечение его перспективами, бешеная защита империализма, всевозможное прикрашивание его – таково знамение времени. Империалистская идеология проникает и в рабочий класс. Китайская стена не отделяет его от других классов. Если вожди теперешней, так называемой социал-демократической партии Германии, получили по справедливости название социал-империалистов, то есть социалистов на словах, империалистов на деле, то Гобсон еще в 1902 году отметил существование фабианских империалистов в Англии, принадлежащих к оппортунистическому фабианскому обществу. Буржуазные ученые и публицисты выступают защитниками империализма обыкновенно в несколько прикрытой форме, затушевывая полное господство империализма и его глубокие корни, стараясь выдвинуть на первый план частности и второстепенные подробности, усиливаясь отвлечь внимание от существенного совершенно несерьезными проектами реформ вроде полицейского надзора за трестами или банками и тому подобным. Реже выступают циничные, откровенные империалисты, имеющие смелость признать нелепость мысли о реформировании основных свойств империализма. Приведем один пример. Немецкие империалисты в издании «Архив всемирного хозяйства» стараются следить за национально-освободительными движениями в колониях, особенно, разумеется, не немецких. Они отмечают брожения и протесты в Индии, движения в Натале, Южная Африка, в Голландской Индии и так далее. Страница 408. Один из них в заметке по поводу английского издания, дающего отчет о конференции подчиненных наций и рас, состоявшейся 28-30 июня 1910 года, из представителей различных, находящихся под чужестранным господством народов Азии, Африки, Европы, пишет, оценивая речи на этой конференции: «С империализмом, говорят, нам надо бороться. Господствующие государства должны признать право подчиненных народов на самостоятельность. Международный трибунал должен наблюдать за исполнением договоров, заключенных между великими державами и слабыми народами. Дальше этих невинных пожеланий конференция не идет. Мы не видим ни следа понимания той истины, что империализм неразрывно связан с капитализмом в его теперешней форме, и что поэтому прямая борьба с империализмом безнадежна, разве если ограничиваться выступлением против отдельных, особенно отвратительных эксцессов». Архив мирового хозяйства, том 2. Так как реформистское исправление основ империализма есть обман, невинное пожелание, так как буржуазные представители угнетенных наций не идут дальше вперед, поэтому буржуазный представитель угнетающей нации идет дальше назад, к раболепству перед империализмом, прикрытому претензией на научность. Тоже логика. Вопросы о том, возможно ли реформистское изменение основ империализма, вперед ли идти к дальнейшему обострению и углублению противоречий, порождаемых им, или назад к притуплению их, являются коренными вопросами критики империализма. Так как политическими особенностями империализма являются реакция по всей линии и усиление национального гнета в связи с гнетом финансовой олигархии и устранением свободной конкуренции, то мелкобуржуазно-демократическая оппозиция империализму выступает едва ли не во всех империалистических странах начала XX века. И разрыв с марксизмом со стороны каутского и широкого интернационального течения каутскианства состоит именно в том, что Каутский не только не позаботился, не сумел противопоставить себя этой мелкобуржуазной, реформистской, экономически в основе своей реакционной оппозиции, а, напротив, слился с ней практически. Страница 409. В Соединенных Штатах империалистская война против Испании 1898 года вызвала оппозицию антиимпериалистов, последних магикан буржуазной демократии, которые называли войну эту преступной, считали нарушением Конституции аннексию чужих земель, объявляли обманом шовинистов поступок по отношению к вождю туземцев на Филиппинах, Агвинальдо. Ему обещали свободу его страны, а потом высадили американские войска и аннектировали Филиппины. Цитировали слова Линкольна: «Когда белый человек сам управляет собой, это самоуправление. Когда он управляет сам собой и вместе с тем управляет другими, это уже не самоуправление, это деспотизм». Патуе. Американский империализм. Дижон, 1904 год. Агинальдо или Агвинальдо Эмилио родился в 1869 году. Филиппинский политический деятель. В 1896 году примкнул к восстанию филиппинского народа против испанского господства, представляя интересы помещиков и буржуазии. После организованного им убийства вождя восстания Бонифацио в 1897 году встал во главе движения. В 1899 году стал президентом только что образованной Филиппинской республики. После того, как США заняли место Испании на Филиппинах, Агинальдо возглавил борьбу филиппинцев против американских захватчиков. В марте 1901 года он был взят в плен американцами. Впоследствии Агинальдо проводил политику американцев на Филиппинах. Линкольн, Авраам, 1809-1865 годы. Выдающийся американский государственный деятель, один из лидеров республиканской партии, президент США в 1861-1865 годах. Страница 409. В ходе гражданской войны в США под воздействием народных масс Линкольн осуществил ряд важных буржуазно-демократических преобразований, означавших переход к революционным методам ведения войны. В апреле 1865 года убит агентом рабовладельцев. Но пока вся эта критика боялась признать неразрывную связь империализма с трестами и, следовательно, основами капитализма, боялась присоединиться к силам, порождаемым крупным капитализмом и его развитием, она оставалась невинным пожеланием. Такова же основная позиция Гобсона в его критике империализма. Гобсон предвосхитил Каутского, восставая против неизбежности империализма и апеллируя к необходимости поднять потребительную способность населения при капитализме. На мелкобуржуазной точке зрения в критике империализма, всесилия банков, финансовой олигархии и прочего, стоят цитированные неоднократно нами Агат, Ландсбург, Эшвеге, а из французских писателей Виктор Берар, автор поверхностной книги «Англия и империализм», вышедшей в 1900 году. Берар, Виктор, 1864-1931 годы. Французский мелкобуржуазный экономист, публицист и филолог. Все они, нисколько не претендуя на марксизм, противопоставляют империализму свободную конкуренцию и демократию, осуждают затею багдадской железной дороги, ведущую к конфликтам и войне, высказывают невинные пожелания мира и тому подобное, вплоть до статистика международных эмиссий Неймарка, который, подсчитывая сотни миллиардов франков международных ценностей, восклицал в 1912 году: «Возможно ли предположить, чтобы мир мог быть нарушен, чтобы при таких громадных цифрах рисковали вызвать войну?» Бюллетень Международного института статистики. Страница 410. Со стороны буржуазных экономистов такая наивность неудивительна. Им же притом и выгодно казаться столь наивными и всерьез говорить о мире при империализме. Но что же осталось от марксизма у Каутского, когда он в 1914-м, 1915, 1916 годах становится на ту же буржуазно-реформистскую точку зрения и утверждает, что все согласны, империалисты, якобы социалисты и социал-пацифисты, насчет мира. Вместо анализа и вскрытия глубины противоречий империализма мы видим одно лишь реформистское невинное желание отмахнуться, отговориться от них. Вот образчик экономической критики империализма Каутским. Он берет данные о вывозе и ввозе Англии из Египта за 1872 и 1912 годы. Оказывается, что этот вывоз и ввоз рос слабее, чем общий вывоз и ввоз Англии. И Каутский умозаключает: мы не имеем никаких оснований полагать, что без военного занятия Египта торговля с ним выросла бы меньше под влиянием простого веса экономических факторов. Стремление капитала к расширению лучше всего могут быть достигнуты не насильственными методами империализма, а мирной демократией. Каутский. Национальное государство, империалистическое государство и союз государств. Нюрнберг, 1915 год. Это рассуждение Каутского, на сотни ладов перепеваемое его российским оруженосцем и российским прикрывателем социал-шовинистов, господином Спектатором, составляет основу каутскианской критики империализма, и на нем надо поэтому подробнее остановиться. Спектатор. Нахимсон. 1880-1938 годы. Экономист и публицист. С 1899 по 1921 год бундовец. В годы мировой империалистической войны центрист. В 1935 году работал в Москве в Международном аграрном институте и Коммунистической академии. Автор ряда работ по вопросам экономики мирового хозяйства. Начнем с цитаты из Гильфердинга, выводы которого Каутский много раз, в том числе в апреле 1915 года, объявлял единогласно принятыми всеми социалистическими теоретиками. Страница 411. «Не дело пролетариата, — пишет Гильфердинг, — более прогрессивной капиталистической политики противопоставлять оставшуюся позади политику эры свободной торговли и враждебного отношения к государству. Ответом пролетариата на экономическую политику финансового капитала, на империализм, может быть не свобода торговли, а только социализм. Не такой идеал, как восстановление свободной конкуренции, он превратился теперь в реакционный идеал, может быть теперь целью пролетарской политики, а единственно лишь полное уничтожение конкуренции посредством устранения капитализма». Гильфердинг, «Финансовый капитал». Каутский порвал с марксизмом, защищая для эпохи финансового капитала реакционный идеал, мирную демократию, простой вес экономических факторов. Ибо этот идеал объективно тащит назад от монополистического капитализма к немонополистическому, является реформистским обманом. Торговля с Египтом или с другой колонией или полуколонией выросла бы сильнее без военного занятия, без империализма, без финансового капитала. Что это значит? Что капитализм развивался бы быстрее, если бы свободная конкуренция не ограничивалась ни монополиями вообще, ни связями или гнетом, то есть тоже монополией финансового капитала, ни монопольным обладанием колониями со стороны отдельных стран. Другого смысла рассуждения Каутского иметь не могут, а этот смысл есть бессмыслица. Допустим, что да, что свободная конкуренция без каких бы то ни было монополий развивала бы капитализм и торговлю быстрее. Но ведь чем быстрее идет развитие торговли и капитализма, тем сильнее концентрация производства и капитала, рождающая монополию. И монополии уже родились именно из свободной конкуренции. Если даже монополии стали теперь замедлять развитие, все-таки это не довод за свободную конкуренцию, которая невозможна после того, как она родила монополии. Как ни вертите рассуждения Каутского, ничего, кроме реакционности и буржуазного реформизма, в нем нет. Страница 412. Если исправить это рассуждение и сказать, как говорит Спектатор, торговля английских колоний с Англией развивается теперь медленнее, чем с другими странами, это тоже не спасает Каутского. Ибо Англию побивает тоже монополия, тоже империализм, только другой страны, Америки, Германии. Известно, что картели привели к охранительным пошлинам нового оригинального типа. Охраняются, это отметил еще Энгельс в третьем томе «Капитала», как раз те продукты, которые способны к вывозу. Смотри Маркс, «Капитал», том 3, 1955 год, страница 126. Известно далее свойственная картелям и финансовому капиталу система вывоза по бросовым ценам, выбрасывание, как говорят англичане. Внутри страны картель продает свои продукты по монопольной, высокой цене, а за границу сбрасывает втридешево, чтобы подорвать конкурента, чтобы расширять до максимума свое производство и так далее. Если Германия быстрее развивает свою торговлю с английскими колониями, чем Англия, это доказывает лишь, что германский империализм свежее, сильнее, организованнее, выше английского, но вовсе не доказывает перевеса свободной торговли, ибо борется не свободная торговля с протекционизмом, с колониальной зависимостью, а борется один империализм против другого, одна монополия против другой, один финансовый капитал против другого. Перевес немецкого империализма над английским сильнее, чем стена колониальных границ или протекционных пошлин. Делать отсюда довод за свободную торговлю и мирную демократию есть пошлость, забвение основных черт и свойств империализма, замена марксизма мещанским реформизмом. Интересно, что даже буржуазный экономист Ландсбург, критикующий империализм так же мещанский, как каутский, подошел все же к более научной обработке данных торговой статистики. Он взял сравнение не одной случайно выхваченной страны и только колонии с остальными странами, а сравнение вывоза из империалистической страны, первое, в страны, финансово зависимые от нее, занимающие у нее деньги, и второе, страны, финансово независимые. Страница 413. Получилось следующее. Вывоз из Германии в миллионах марок. В страны, финансово зависимые от Германии. Румыния. По годам 1889-1908. 48,2. 70,8. Увеличение на 47%. Португалия. 19,32. Увеличение на 73%. Аргентина 60,7, 147, увеличение на 143%. Бразилия 48,7, 84,5, увеличение на 73%. Чили 28,3, 52,4. Увеличение на 85%. Турция 29,9. 64. Увеличение на 114%. Итого 1889 год 234,8. 1908 год 451,5 миллиона марок. Увеличение на 92%. В страны, финансово независимые от Германии. Великобритания 651,8 и 997,4. Увеличение на 53%. Франция 210,2 и 437,9. Увеличение на 108%. Бельгия 137,2 и 322,8. Увеличение на 135%. Швейцария 177,4 и 401,1. Увеличение на 127%. Австралия 21,2, 64,5. Увеличение на 205%. Голландская Индия 8,8 и 40,7. Увеличение на 363%. Итого, 1889 год. 1,206,6 миллиона марок. 1908 год. 2,264,4 миллиона марок. Увеличение на 87%.